Эфир на радио «Спутник» продолжаем. Меня зовут Елена Яковлева. Сегодня в программе «Будь в курсе» мы будем говорить про управление компаниями. И самое главное, что мы сейчас узнаем у нашего собеседника, как раз-таки, в каких сферах, где, как нужно заниматься управлением любого дела, бизнеса, какие можно применять инструменты. В частности, сегодня мы хотим поговорить про корпоративное управление, и у нас в гостях Джапар Усенов, вице-президент Палаты независимых директоров нашей республики, эксперт в области корпоративного управления, сделок по слиянию и поглощению. Мне кажется, тем, кто задействован в бизнесе в каком-то, да, в таком более крупном, это вообще все очень понятно, но многим вообще не знакомо это понятие. Вот нам, например, точно. Я говорю про себя, и было бы здорово как раз разобраться, что это за вещь, и, может быть, и насколько она полезна, и насколько она применима у нас в стране и в каких секторах. Джапар, здравствуйте еще раз. И просим вас как раз вот нам все эти вещи рассказать.
Ну, давайте я начну с того, что наша палата – это 50 менеджеров, которые объединились. Мы принимаем еще членов в палату. Нас никто там не содержит. Это не государство, не какие-то организации. Мы ежемесячно, у нас есть ежемесячный сбор с каждого члена палаты. Мы вместе, соответственно, формируем бюджет и работаем. Основной нашей задачей является внедрение корпоративного управления в стране. Его, так сказать, популяризация. Ну, у вас такой вопрос сейчас прозвучал. А вообще нужно, не нужно? Что это? Ну, давайте вернемся к истории. Сперва я хотел бы рассказать, откуда вообще взялось корпоративное управление, а там дальше уже посмотрим, насколько оно там нужно, применимо в Кыргызстане. Еще одна такая ремарка. Если взять там топ-1000 компаний в мире, самых крупных, во всех этих компаниях до единого внедрено корпоративное управление. То есть это не такой самый важный там атрибут для нахождения в этих там топ-1000 компаний. Так вот, корпоративное управление. Да, я постараюсь достаточно такими простыми словами, языком, да, как истории. Бизнес первый начал появляться там, в США, а еще там в 19 веке. Вначале было достаточно легко. То есть какой-то активный бизнесмен открывает свой бизнес, начинает его вести. А дальше как происходит? Бизнес начинает увеличиваться. Потом этому бизнесмену начинают нравиться другие виды деятельности, другие, там, может быть, смежные или, может быть, совершенно в другом направлении или в другом регионе. И он думает, а что мне делать с этим бизнесом? И действительно вопрос, он же не может там поделиться на две части, да, разорваться. И в тот момент появляются первые наемные менеджеры. Вот так появляются первые наемные менеджеры. Соответственно, этот бизнесмен уходит дальше, он начинает там заниматься новым бизнесом. А в этой компании или там в нескольких компаниях он уже ставит со стороны людей. Ну, есть еще такое направление, это семейное корпоративное управление, когда ставится там кто-то из членов семьи. Примерно сейчас у нас вот мы это можем видеть, у нас сейчас это происходит. Ну, там разные ситуации могут быть, дети могут быть, либо вообще их может не быть, либо они могут быть там еще не, там, не готовыми к этому, или родственников рядом нет, которым доверяют. Поэтому начали нанимать менеджеров. Дальше следующий этап такого корпоративного развития, толчок, да, такой, для развития корпоративного управления – это появление институциональных инвесторов. Это уже 30-е годы нашего 20 века, когда появляются большие пенсионные фонды, когда появляются страховые фонды, которые хотят инвестировать. Но, окей, там есть, допустим, акционер, и есть его человек-менеджер. Но институциональный инвестор, который там держит, управляет деньгами там тысячами, сотнями тысяч людей, он говорит, я не доверяю этому менеджеру. Давай кого-нибудь еще поставим, кто будет контролировать этого менеджера. И тогда появляются такие органы, как правление. Это когда несколько человек, каждый берет там свое направление, дальше они собираются и коллективно принимают какие-то решения. И над правлением появляются советы директоров. Вот это первые такие элементы корпоративного управления, когда Есть исполнительный орган, есть наблюдательный орган, который контролирует работу этого исполнительного органа, который направляет работу этого исполнительного органа. И третий виток развития – это уже 2000-е годы, когда, вы, возможно, слышали, была серия крупнейших банкротств в мире. Там Enron, еще там есть
крупные,
крупные организации, которые обанкротились в связи с тем, что да, у них был совет директоров, да, у них было правление, но совет директоров не понимал, как правильно исполнять свои обязанности, расслабился, а где-то был коррумпирован. И они не усмотрели за ситуацией, и эти организации, в конце концов, обанкротились. И это банкротство привело к тому, что там многие люди потеряли... Ну, во-первых, это дестабилизировало рынок, во-вторых, люди потеряли там вклады свои, работу. Что делает государство в этом случае? Начинает внедрять новые практики. Было внедрено несколько основных законов, я тоже не буду рассказывать, как они называются, не так важно. Самое важное, что там уже были прописаны политики по аудиту, по рискам, по контролю, по взаимодействию. То есть все, что было раньше, вот пришло эволюционно, еще и законодательно закрепили. Более того, эти требования сейчас любой публичной компании, если тем более хочешь привлечь финансирование, если хочешь выйти там на какие-то рынки, это обязательное требование. И там эти требования, они достаточно детализированы. Все понимают эти правила игры и как бы им следуют. Вот примерно вот эта вся эволюция, вот эти три основных этапа развития корпоративного управления. То есть каждый этап, это не был там придуман кем-то, а это несколько факторов, которые сложились к тому, что это нужно было сделать в тот или иной момент. Длилось это все там больше века. В конце концов, мы сейчас имеем вот такую структуру. Конечно, она, наверное, и в дальнейшем будет меняться. Но пока вот имеем то, что имеем. Есть куча разных определений данного термина. Но мне понравилось вот это определение. Давайте я его сейчас вам зачитаю. Это определение, которое придумала, да, разработала организация, так называемая ОСР. Корпоративное управление формирует основу системы взаимоотношений между исполнительным менеджментом компании, ее советом директоров, акционерами, кредиторами, партнерами, а также государством и сотрудниками и всеми другими заинтересованными лицами. Это, еще раз повторюсь, это система взаимоотношений, все, что касается, что внутри, что снаружи для этой компании. Также вот нужно отметить, какие механизмы данное корпоративное управление определяет. С помощью вот этих механизмов можно формировать стратегию, цели компании, а также средства их достижения и контроля над ее деятельностью. Ну, давайте расшифруем теперь, да? То есть корпоративное управление – это не просто какой-то надзор, да, одного органа за другим, это гораздо больше, да, есть определенные цели, которые, вот, допустим, у собственника, у него своя цель, получает там дивиденды, у менеджмента своя цель, это получать хороший бонус и зарплату, а у сотрудников своя цель, там, расти, развиваться, и чтобы компания тоже развивалась, у государства своя цель, налоги и рабочие места. И корпоративное управление позволяет вот эти все цели, все желания всех сторон соединить в одно что-то такое целое и реализовать. Когда не будет такого, что какая-то из там заинтересованных сторон будет на себя тянуть одеяло, получать только дивиденды или увеличивать только свои там бонусы, при этом на все остальное, так сказать, наплевав. Еще нужно отметить, что три основные задачи, какие корпорации. Это первое – обеспечение ее максимальной эффективности, привлечение инвестиций, а также выполнение юридических и социальных обязательств. Что это значит? Да, это значит, что чтобы организация, тем более крупная, была устойчивая, ей необходимо думать о том, чтобы развиваться, привлекать инвестиции, а также выполнять свои юридические и социальные обязательства. Это уже риски. Если их не выполняешь, то тогда ты ставишь под угрозу вообще работу своей компании. Да? Ну и третье – это максимальная эффективность, чтобы просто не тратить куда там не нужно. И вот корпоративное управление помогает достигать вот этих целей. Ну, в общем, это хорошая штука, которая на самом деле нужно скорее нам внедрять. А если мы посмотрим про кыргызстанский опыт, то наилучшие практики корпоративного управления внедрены у нас сейчас в банковском секторе. Это уже давно, уже там более 15 лет, наверное, может быть, даже больше, когда первые вот эти подвижки были в законодательстве, потом внутри банков начало что-то меняться. Я не скажу, что это прям наилучшая там мировая практика, но что-то такое, что позволяет банкам быть более устойчивым, чем там, просто какие-то акционерные общества. Ну, то есть банковский сектор в этом отношении вырвался
вперед. Но у банков
вперед.
Там не только, у них и ответственности значительно больше, у них законодательство очень строгое, может быть, даже строже, чем в отношении других каких-то секторов. Поэтому прозрачность вообще для работы, да, этого сектора, это максимально первый как бы пункт, насколько мы понимаем.
Именно поэтому и внедряется корпоративное управление. Мы немножко позже остановимся на моментах там позитивных. Я также хотел бы озвучить и негативные стороны там, корпоративного управления, чтобы не было там вот...
Ну да, что это только прям суперидеальная штука такая.
Пришел там вице-президент палаты и корпоративного управления и говорит вот...
Все внедрять поголовно.
Да, только это внедряем, это решение всех проблем. Есть и минусы, я тоже о них расскажу. Так вот, если мы смотрим, почему и где это нужно внедрять, вот я первое сказал, это первое, это банки. Да, вы абсолютно правильно отметили, что там есть вклады, там есть там, это системообразующие предприятия, поэтому там изначально надзор, контроль гораздо жестче, законодательство тоже. Поэтому банки, им пришлось внедрить, и они сейчас стараются там, поддерживать это корпоративное управление. Но также корпоративное управление, вот я так, считаю, что необходимо внедрять не только в банках, но также во всех видах холдингов, в акционерных, вот, допустим, в акционерных обществах с госучастием, потому что там тоже должна быть прозрачность. Но чем отличается, допустим, какой-то банк и госкомпания, которая там, по активам, может быть, в десятки, а может, сотни раз больше даже, чем банк, уже системообразующие. Поэтому для акционерных обществ с госучастием тоже необходимо, чтобы это было обязательным. А в настоящий момент у нас есть требования в законодательстве, что, ну, во-первых, есть закон об акционерных обществах, где там расписаны наличие, что обязательно должно быть там правление, совет директоров, тем более, если это публичное, то там должно быть до 30%. Это не, так называемые независимые директора. Но немножко критики. Мне кажется, у нас многие не понимают, что такое там, независимый директор, потому что при этом сам, допустим, фонд госимущества, он имеет реестр. Резерв кадров. Угу. Ну, то есть, эти люди, которые там, по сути, они как бы не работают там, в этом же госимуществе, но они подписывают соглашение с госимуществом, что будут голосовать. То есть это уже не независимый директор.
Ну, то есть они фактически они относятся к фонду госимущества, они как бы стоят у них на как сотрудники, они числятся?
Нет, это не сотрудники, это абсолютно там, разные люди.
Сторонние люди могут быть, да, специалисты?
Ну, сейчас, в настоящий момент, это обычно бывшие госчиновники, да, которым временно, может быть, делать нечего, и они там подаются вот в такие организации, создается резерв кадров, где они дальше отбираются в управление компаниями, как я сказал, которые стоят миллиарды.
Ну, то есть мы будем говорить так, что они просто в ожидании какой-то должности и...
Ну, да, возможно, да, кто-то, так. И мы не можем за всех говорить, да, но ну, какая-то, гипотетически какая-то, так, часть,
какая-то часть, да, ждет, что когда-то...
Я думаю, если проанализировать уже назначенных работающих членов совета директоров от гос. Организации, в компаниях с госучастием, то там очень много будет именно вот бывших чиновников. Поэтому,
вопрос независимости тут, поэтому, конечно, так сразу висит.
Вопрос независимости здесь, мне кажется, нужно уточнять, хорошенько смотреть. Ну, что такое независимый? Да? Это, во-первых, не аффилированный. Это человек, который не должен быть, не должен работать в этой организации, либо в аффилированной с этой организацией, не должен там быть в подчинении у там, директора или там, ну, у кого-то из топ-менеджмента, или совместно даже работать. Родственники не должны быть у них там...
Ну, дети какие-то в правлении, например,
родственники
есть.
Не должны, да, там, работать, если там кто-то из их родственников, соответственно, там, сидят в менеджменте. Там есть конкретные признаки аффилированности, их достаточно много, их можно найти. Это очень важный момент, потому что, ну, зачастую вот у нас по законодательству, так посмотришь, вроде бы все есть. И там и совет директоров есть, и правление есть, и там, и даже где-то там, ну, устаревшие такой немножко ревизионные комиссии есть. Допустим, в банках, что хорошо, там есть, кроме, допустим, кроме вот этих требований там, по независимости, они смотрят, они следят за этим, но также есть моменты, что в совет директоров должны входить профессионалы. Что это значит? Да? То есть это значит люди с соответствующими сертификатами, не полученные там 20 лет назад, а там человек должен постоянно обучаться. У нас все меняется. Законодательство меняется. Тут даже смотрим на налоговый кодекс, конечно, он постоянно новый. А там есть такой важный комитет, как комитет по аудиту. Это должен быть комитет при совете директоров, который смотрит за всей деятельностью. Вот у нас бывают случаи, когда так называемая, ну, есть ревизионная комиссия, типа аналог, да, там нету ни одного финансиста. Но это как бы нонсенс. Это нонсенс одновременно. Поэтому очень важно подбирать тех, кто, ну, тех людей, менеджеров, которые имеют опыт управления. Если ты на госслужбе поработал, это не значит, что ты сможешь бизнес зачастую. Наоборот, это может быть ограничивающий фактор. А здесь должны работать профессионалы. Вот поэтому наша палата независимых директоров, мы сами... Это вообще организация, не, там, не мы придумали. Угу. Во всем мире есть. Вот сейчас мы очень активно сотрудничаем с Ассоциацией независимых директоров Казахстана, России. Мы проводим обучение совместно. Есть несколько видов программ. Начиная от самой крутой, которая стоит там десятки тысяч долларов. Это британская программа. Есть программы наши совместные с Казахстанской ассоциацией независимых директоров. Двух-трехдневные, двухнедельные. Там разные варианты обучения есть. Вот человек, который там имеет опыт, имеет квалификацию, имеет репутацию, а также имеет вот эти сертификаты об обучении, дальше вот этот человек, его можно уже считать кандидатом в независимые директора. У него есть и компетенция, и опыт, и постоянно обучается. Таких людей нужно отбирать. Ну, и во всем мире это вот такая практика. У нас немножко сейчас по-другому собирает, там, допустим, опять же, госимущество. Сейчас новый руководитель, может, что-то изменится, но пока, вот до этого 30 лет так было, собирают в зал там 200 человек и делают тестирование. Ну, это же не школьники, да, это менеджеры.
Конечно, конечно. Ну, нормально. Отбор, мне кажется, должен проходить вообще прям по другим параметрам.
По другим параметрам это должен быть отбор, как отбирают те же банки, большие корпорации через HR-агентство, через вот такие саморегулируемые организации, как наша, где говорят: ребята, дайте нам менеджеров, им отправляют резюме, они проводят собеседование, и потом как бы, ну, примерно вот такой порядок должен быть. А не то, что ты там сдал там тестирование, там, и типа ты уже менеджер. Это абсолютно... Ну, то есть даже самоуважающийся специалист, топ-менеджер, он не пойдет там, туда, где еще 200 человек тестируются. Ну, это неправильно. Мы отошли вот от... Ушли туда в холдинги. Это вот то, что касается...
Государственных таких, да, акционеров.
Также общества. Мы рекомендуем внедрять корпоративное управление в больших компаниях. Не обязательно это должно быть АО, это может быть ОСО даже. Где собственники хотят отойти от управления. Вот здесь нужно им задуматься, каким образом им построить правильную систему управления, чтобы там все не рухнуло. отдал своему сыну, он там, или там еще кому-то из родственников.
Недостаточно компетентен, да, разбазарил, и все пошло
пока
прахом.
Пока нет опыта, и неправильно куда-то повел компанию. И вот в данном случае во всем мире практика, когда собственник отходит, он может включить в состав корпоративного, состав там менеджмента, там правления или совет директоров своих родственников. А я же не говорю, что все 100% должны быть независимы. Обычно, ну, практика там 33%, может быть, и половина. Сейчас даже две трети в каких-то продвинутых странах внедряют, чтобы было больше независимых. Но на нашем этапе развития, я думаю, что там, одной трети пока достаточно.
Но семейственность, допустим, все равно играет роль. Да,
тут 5 человек, не 2 независимых, которые всегда могут сказать, там, это неправильно. Да? Но эти независимые должны быть высокой компетенцией, которые не просто там сядут и будут говорить, это неправильно, а смогут это аргументировать, показать, посчитать и рассказать. А также корпоративное управление необходимо внедрять компаниям, которые планируют выход на новые рынки. Ну, во-первых, это требование обычно серьезных рынков, всегда такое. Они смотрят, кто управляет компанией, что там за люди, какой у них бэкграунд. Плюс удобно, когда ты заходишь на новый рынок, и ты прям там же берешь в совет директоров там и, допустим, несколько там, специалистов с этого же рынка, и они могут тебе помочь правильно...
Продвинуть даже тебя.
Конечно, познакомить, продвинуть, подсказать, как это правильно сделать. Компании, которые заинтересованы в привлечении инвестиций и даже кредитных ресурсов. То есть, если ваша компания ставит задачу по привлечению инвестиций, то это обязательно нужно внедрять сперва корпоративное управление. Я дальше объясню, почему это нужно делать именно так. Потом, ну, если собственнику, допустим, надоело управлять, ну, это опять же, если он хочет немножко отойти от операционки, а также компаниям с несколькими собственниками. Допустим, большое предприятие, у вас несколько собственников. Очень часто можно снять вопросы конфликтные, судебные, не доводя до какого-то там разбирательства, если у вас профессиональный менеджмент, и внутри есть независимые, которые скажут, вот это правильно, вот это неправильно. То есть они, можно сказать, что как третейский судья внутри. Если бы там в Кыргызстане внедряли, ну, почаще внедряли корпоративное управление, то есть такая корреляция, что чем больше развито корпоративное управление, тем меньше разбирательств между...
Субъектами, да, которые там управляют.
Между владельцами.
Владельцами. Да, вот тут у нас был, да, с какой-то телевизионной компанией, сотовым оператором, или как их там называют. У них там два владельца, которые долгое время друг между другом спорили, было ли там корпоративное управление или нет. Но у меня сразу в голову пришло вот именно этот случай, да, что, может быть, если бы были внутри там еще введены, да, нейтральные вот люди.
Предположим. В их ситуации, что можно было бы сделать? Вот два собственника. Один собственник одного назначает совет директора, второй собственник второго. А третьего они там совместно находят, либо обращаются вот в такие профессиональные организации. Там подбирают по отрасли соответствующего специалиста, который становится председателем, допустим, совет директоров. И уже любой вопрос, ну, обычно решается там большинством. И здесь ту, чью сторону он займет, этот независимый директор, соответственно, ну, тут вопросы будут. И, ну, а если там одинаковое количество оттуда, то они друг с другом начинают спорить, в процессе доказывают что-то, в процессе это мешает развитию компании.
Вот у меня сразу вот возникает, простите, что я, может быть, сейчас немножко отойду, да, но вот тут объективность этого человека. Как ее обеспечить, да? То есть понятно, что он должен быть независимым. Этот вопрос независимости, прямо, мне кажется, самый острый. Конечно, когда ты начинаешь работать в той или иной компании, ты проникаешься, да, и самой компании, кто там есть, какие люди, кто собственники и тому подобное, да? Ты все равно туда так втекаешь, что... Какая-то сторона может тебя перетащить на свою сторону. Неважно, не знаю, каким образом. Финансами, чем там, убеждениями, еще с чем-то.
Да, очень хороший вопрос. Смотрите, какие есть... Это тоже продумано. Да? То есть абсолютно логичный вопрос. И это тоже продумано. И есть решение для этого вопроса. Во-первых, есть ответственность юридическая. Это административная и уголовная ответственность за те решения, которые принимает член совета директоров, и независимый директор тоже. То есть, допустим, когда там привлекаешь консультантов, они дали консультацию, и ты там дальше смотришь, исполнять, не исполнять, это консультанту, как бы, можно сказать, все равно. А здесь, привлекая топ-менеджера вот такого в советы директоров, он становится менеджером компании и несет ответственность. Есть даже кейсы, когда компания подает в суд на этого человека, если доказано, что кто-то из акционеров его коррумпировал, напугал, там еще что-то сделал, он принял это решение, то на него могут подать в суд, в том числе взыскать его счета, там, его активы в счет там, потерь этого предприятия. Также еще один очень важный, и может быть даже это важнее, это репутационный. Но советы директоров, но обычно независимые директора, это люди уже с большим опытом, с определенной репутацией, которые там работают в двух, трех, четырех там, предприятиях, вот как совет, член совета директоров. И если где-то вот такой скандал, потом дальше разбирательство, и потом где-то вылезет, что оказалось, что этот человек был коррумпирован или как-то...
Лоббировал чью-то сторону.
Лоббировал, да, то больше его никто никогда не наймет. Потому что профессионально у этого человека уже, как бы, можно сказать, вся карьера, она будет невозможна. Так как кто захочет привлекать человека, который был втянут в такое разбирательство.
Мне кажется, поэтому... уже такой более высокий... как уровень, вам сказать, конечно. Уровень самосознания, да, вот сейчас вот в бизнесе, в экономике он должен присутствовать.
Как я вот до этого сказал, очень важным моментом это является момент репутации. Вот, допустим, мы в палату, мы не берем всех. Если кто-то из членов палаты рекомендовал этого человека, то тогда мы можем его рассмотреть в качестве, там, и то у нас при этом делится на несколько этапов. То есть есть ассоциированные члены, есть постоянные члены, есть сертифицированные члены, а есть такая градация, на которую уже потенциально там организация, они на это смотрят. Обязательно, ну, мы как палата можем в определенных случаях дать рекомендательное письмо, поддержать этого кандидата. Поэтому здесь вот юридическая ответственность и репутационные риски для самого человека. Если он выбрал для себя там развитие как именно менеджера, то для него это даже, наверное, важнее не допустить вот таких разговоров и таких проблем в будущем. Понимаете, допустим, менеджер, вот чем отличается топ-менеджер от, менеджера исполнительного органа от менеджера наблюдательного органа? А менеджер наблюдательного органа, он не лезет в операционку, он занимается стратегическими вопросами, он занимается вопросами, по идее, подбора будущих топ-менеджеров, вот именно в исполнительный орган, занимается вопросами рисков, опять же говорю, стратегии и контроля над тем, чтобы все вот эти цифры, данные, они были достоверны, чтобы это было проверено аудиторами, внутренним аудитом, смотрит и, так сказать, разруливает конфликты среди менеджмента. Поэтому такой вовлеченности и такой заинтересованности, как у генерального директора, который хочет что-то скрыть там, или еще что-то, здесь нету. Совет директоров, он там собирается раз в месяц, они смотрят цифры, вызывают там риск-менеджера, вызывают аудитора, спрашивают, советуются, уточняют. И дальше, там, в зависимости от той или иной ситуации, рассматриваться это, там, эти вопросы рассматриваются на заседаниях совета директоров.
Вот я хочу уточнить, вот этот независимый директор, которого можно привлечь, он будет больше работать в совете директоров или вот именно в самом исполнении, среди вот тех, кто рулит?
Ну, обычно рулит, независимые директора возглавляют комитет по аудиту, комитет по рискам, и они более вовлечены в работу, более постоянно на связи с исполнительным органом. Но они не должны лезть в работу исполнительного органа. Теперь о плюсах для исполнительного органа. Да, это очень часто там, генеральные директора, правления, они в такой операционке, что у них просто они голову не могут поднять, посмотреть, что происходит, куда двигаться, какие тренды. А очень часто, вот даже пандемия показала, что есть, ну и вообще сейчас идет там, цифровая трансформация. Да, человек, генеральный директор, он там спец в производстве. Но он может не понимать ничего в там, цифровой трансформации или в трендах, которые, извиняюсь, сейчас происходят в мире. И эти люди, совет директоров, это такие как бы
которые смотрят как бы шире.
Они смотрят шире, и они...
вот такое пространство.
Да, и они могут направлять, могут подсказывать.
Более свежий взгляд, я бы сказала.
Свежий взгляд, не зашоренный. А исполнительный орган, он там...
Замылило уже его там в этой...
Закрутило. Какие еще плюсы? Давайте быстро по плюсам и дальше по минусам.
Давай.
Есть куча исследований, что качественное корпоративное управление помогает расширить доступ компании к внешнему финансированию. Ну, то есть это способствует привлечению инвестиций. Второе. Если внедрено корпоративное управление, то компания стоит дороже. И дороже на порядок. То есть человек, инвестор может на 100% больше заплатить, в два раза больше заплатить, чем если нет корпоративного управления. На самом деле логично. Вот вы хотите купить компанию, в первую очередь, да, там вот две компании, и здесь... Такие финансовые данные, и здесь финансовые данные.
Ну, то есть оборот одинаковый,
да,
вроде бы,
вроде
только работает.
Прибыль одинаковая, как бы. Вы смотрите на управление. А кто здесь управляет? Здесь выстроенная система с независимыми директорами, с советом директоров, там, с управлением. Здесь один директор сидит, предположим.
А сам себе царек такой.
Сам себе царек, с которым ты завтра заходишь, не сложил. А вдруг он завтра вообще уйдет? Может быть, он гений, действительно, там, все тащит,
да, ну,
но
да.
Он завтра может уйти. А здесь сбалансировано. Один уходит, но система дальше работает. Ну и плюс, если здесь один сидит, он может сманипулировать же данные.
Да,
он
да,
может
да.
вам дать отчет тот, который...
Конечно.
Вы
да.
считаете,
нет того,
что они...
кто объективно скажет, так, слушай, здесь уже что-то приврали.
Вот, поэтому инвесторы на это смотрят. Они смотрят, кому они доверяют деньги, кто управляет. Внедрение корпоративного управления повышает операционную эффективность. То есть здесь уже там нет такого там... Когда там директор пришел, сказал, дай мне там из кассы там столько-то денег. Или кто-то пришел, сказал, здесь уже человек такой, опа, здесь у меня есть орган, который смотрит, есть аудит.
Я тебе не могу
есть...
просто так открыть
просто
сейф и выдать тебе
да,
деньги. Слушай, есть процедура.
Есть процедуры. Это вот такая небольшая бюрократия, но которая спасает и делает эффективнее на самом деле компании. Как я уже сказал, это меньше судебных разбирательств между основными стейкхолдерами, mm-hmm. это меньше проблем внутри, это орган, который может независимо разобраться в ситуации, искать, там, просто развести по сторонам и сказать, давайте работать. Да? Это возможность привлечь в компанию за не такие большие деньги профессионалов высокого уровня. Почему? Допустим, вы берете топ-менеджера в правление, он там стоит определенных денег, потому что он там 24/7 занят вашим предприятием. Такого же уровня специалист, совет директоров, он будет занят гораздо меньше. Ну, стандартно там раз в месяц или раз в квартал заседания, там несколько дней подготовки. То есть для этого специалиста это гораздо меньше времени он будет тратить на это. Соответственно, там ценник будет меньше. Хотя специалист такого же уровня, как ваш топ.
Ну, я понимаю, что требования тоже какое-то есть, что он что-то, какая-то результативность, какая-то показательность его деятельности, работа, она тоже должна быть. А то он может просто там прийти, посидел, а ну да, ладно, хорошо, молодцы, вот как бы и все.
Хороший момент, это вот следующий пункт, что там, где внедрено правильно корпоративное управление, эти компании по исследованиям, ну, тоже есть название стандартный курс, там еще несколько крупных агентств, те компании, которые внедрили корпоративное управление, они более доходны. То есть... То, про что вы говорите, да, это определенные KPI.
Если роста нет, тогда можно задуматься, а как бы есть ли выхлоп от этого, да, независимого директора?
Да, ну там сразу понятно становится, когда там, если там независимый директор поет под дудку директора, если вы там чувствуете, видите, что ничего не изменилось, то, возможно, вам нужно независимый директор поменять. И, кстати, мы всем членам нашей палаты говорим, что вы всегда в любой момент должны быть готовы быть уволенными. Не бойтесь этого. То есть, если вопрос встал, и вы считаете, что это неправильно, голосуйте против. Если на вас давят, то нужно уходить. И вот эта новая культура в нашем обществе очень важна. У нас же потеря работы, это же считается концом света. А здесь каждый член совета директоров, независимый член совета директоров, должен уметь отстаивать свои интересы, не свои интересы, а интересы, там, прописанные для него им же самим, можно сказать. Ну,
цели и задачи, да, которые он должен преследовать.
Да. Кстати, вот насчет нормативки тоже нужно сказать. Определенными процедурами, если он видит, что идет что-то неправильно, он должен выступить с особым мнением, проголосовать соответственно, и это свое мнение донести до там, ключевых акционеров при необходимости на там, общем собрании акционеров, еще где-то. А насчет нормативки, вот смотрите, сейчас, как в Кыргызстане, да, вот кроме больших законов, как типа акционерного общества, законов об акционерном обществе. Каждое, у нас есть такой типовой кодекс корпоративного управления, где прописаны наилучшие практики. По идее, этот можно кодекс брать и внедрять. Не обязательно все. Здесь я вот хотел остановиться, о минусах дальше перейти. То есть...
Да, это как, не так много времени
это
уже.
Это не как одежда, типа, да? Да, я понял. А это не как одежда. Вернее, это как одежда, да, то есть нужно подобрать костюм под себя. Не нужно пытаться там единый костюм одеть на там... Ты там 1.90 м пытаешься влезть там, в маленький костюм или наоборот. Это так не должно быть. Нужно шить именно под ту или иную организацию. Поэтому обычно делается предварительное исследование по компании, а после чего даются рекомендации. Вам вот это нужно, вам вот это. Вам не нужно 10 там, или 15 членов совета директоров, вам нужно 3 или 5, вам нужно там, не нужен там комитет по аудиту, вам нужен внутренний аудит, там еще, ну, куча разных моментов. Но с какими основными минусами мы сталкиваемся, да, в работе? Это, ну, дополнительные органы управления, это все равно бюрократия, медленное реагирование на что-то, там, на какие-то ситуации. Но, как я сказал, и, в этом есть и большие плюсы, когда уже возможность манипулирования, возможность там фрода, там краж сокращается, потому что есть вот эти сдержки и противовесы, да. Ну, соответственно, затраты на привлечение, там, создание совета директоров, привлечение туда там, независимых директоров, там идут попутные затраты, это аудит тебе нужно будет делать, консультантов нанимать. Но это все делается для того, чтобы...
Минимизировать, как я сказал, риски, конечно.
Привлекать инвестиции, минимизировать риски, дальше расти и повышать свою доходность. Есть расходы, связанные с раскрытием информации, это уже больше прозрачность. Ну, это, на самом деле, копейки, не такие большие. И очень важно, когда мы видим там предприятие, которое прозрачное, которое открытое, которое там следует корпоративному управлению, туда больше хочется там вкладывать и, соответственно, там иметь дело с ним. Ну, и еще один минус – это вот такая мискоммуникация и конфликты с менеджментом. Также нужно остановиться на двух страхах. Это утечка информации и потеря контроля над компанией, что люди тоже боятся, что вот там придут кто-то, и будет, мы потеряем контроль над компанией. Ну, независимые директора, это вот, как я сказал, 1/3, контроля никак не потеряешь. Всегда там, если это акционерное общество, у вас есть там доли, акции, соответственно, вы там можете провести общее собрание акционеров, убрать, если там началась какая-то вот, ну, вот эти риски, о которых я говорил, то есть это всегда можно решить. А насчет утечки информации, это опять же мы возвращаемся, мы это с вами проговорили. Есть возможность привлечь независимого директора к ответственности, ну, административной, да, и юридической.
И здесь тоже законы как бы в этом смысле работают.
Есть определенные законы, да, которые работают. Ну и самое важное – это репутация. А что я порекомендовал бы нашим слушателям? Ну, первое – это необходимо корпоративное управление. Это не только про большие корпорации. Это и небольшие компании, которые хотят роста, инвестиций. Кстати, вот привлечение...
А даже... есть какая-то вот нижайшая какая-то грань, да? Сколько это небольшие? Это сколько-то человек? Или сколько-то денег в обороте? Или сколько... Ну, вот...
Если по деньгам в обороте, то, наверное, там $1 млн в обороте, это уже... Есть хороший пример. Это вот компания Байлык Финанс, микрофинансовая. Наш кыргызстанский пример – это ОСО, которая не требует создания совета директоров, но они создали... Состоит из 3 человек. Это 2 женщины с очень большим опытом, раньше работали в международных финансовых институтах, сейчас стали членами совета директоров, а также один независимый, он вообще иностранец, с Италии, тоже по непосредственно вот в их сегменте работающий. В Италии они проводят регулярно советы директоров, и эта компания, организация из Канта за несколько лет стала топ-3 компаний, микрофинансовых компаний Кыргызстана. А сейчас в них инвестировались IFC, несколько миллионов долларов, а еще там швейцарский инвестиционный фонд. А это вот такой показатель, когда ты небольшими там усилиями, средствами можешь выйти абсолютно на другой уровень. А сейчас они там на огромное количество, ну, на огромные суммы кредитуют, у них почти по всему Кыргызстану уже есть филиалы. То есть компания выросла там десятки раз и стала вот такой магнитом для привлечения инвестиций. Mm-hmm. Вот, пожалуйста, пример. Никто от них этого не требовал, нет требования там Национального банка или еще кого-то для микрофинансов.
Свое внутреннее решение.
Это их внутреннее решение и понимание, что этого ждет рынок, к этому нужно идти сейчас.
Ну и, в общем-то, подытоживая нашу беседу, как вы думаете, вот из того потенциала, который сейчас у нас есть, сколько процентов, да, вот этих вот компаний уже внедрили корпоративное управление, вот, а сколько это может быть еще вот...
В Кыргызстане?
Да.
Ну, в Кыргызстане, я думаю, что это ближе, может, к 0,1%.
Ага.
То есть
тут еще не паханное поле, как говорится.
Конечно, да. То есть работы много, и государству тоже, вот мы сказали про собственника, да, государству тоже нужно об этом задуматься, потому что все наши соседи вокруг, Казахстан первый, Узбекистан, Таджикистан, они уже давно выходят на международные рынки капитала, привлекают миллионы, сотни миллионов инвестиций через корпоративные ценные бумаги, а это возможно только при внедрении корпоративного управления. То есть они уже размещаются там в Лондоне, там в Гонконге, еще в других странах, и там суммы сотни миллионов. Там, я, насколько знаю, вот сейчас государство озаботилось об этом, мы поддержим как палата и принимаем, даже помогаем им сейчас с внедрением корпоративного управления.
Спасибо вам большое. Джапар Усенов у нас был в гостях, вице-президент Палаты независимых директоров нашей республики. Вообще очень интересная, кажется, тема. Мне кажется, мы с вами только вот столечко совсем немножко обсудили, и есть еще о чем поговорить.
Да, тема большая.
Найдем повод, обязательно еще раз с вами встретимся.
Спасибо.